Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о русской цивилизации и ее святынях. И у нас в гостях профессор кафедры философии, политики и права философского факультета МГУ имени Ломоносова, доктор философских наук, заместитель председателя комиссии по природному и культурному наследию научного совета Российской академии наук по природному и культурному наследию Валерий Николаевич Расторгуев. Здравствуйте, Валерий Николаевич.
Добрый день.
Вот. Ну, Валерий Николаевич человек легендарный, можно сказать, потому что вы...
Я этого не знал.
Да, не только ученый и автор многочисленных учебников, книг по политической теории, но и практик. Вы являлись членом Совета Федерации и, будучи, значит, не народным избранником, а как это называется?
Это народный избранник.
Народный избранник, да? Вот, вы очень много сделали на этом посту для защиты природы России, экологии России. Вы создали целую доктрину экологического развития страны, да, которая, насколько я знаю, продолжает реализовываться, развиваться и сейчас.
Но не один я, это большая группа ученых.
Ну, да. Тем не менее, вы получили, насколько я знаю, премию правительства России.
Это правда.
За участие в этой группе. Это высокая государственная награда. Я говорю не для того, чтобы вас прославить, хотя вы это вполне заслуживаете, а для того, чтобы наши радиослушатели знали, с кем мы сегодня будем говорить о русской цивилизации. С человеком, который действительно знает, что это такое, и знает еще и потому, что ваш ближайший соратник, коллега, друг Александр Сергеевич Панарин, который также работал на кафедре, где вы работаете, тогда она называлась немножко по-другому, теоретической политологией, да, вот, написал массу интереснейших работ, в том числе «Православная цивилизация в современном мире», где он пытается емко определить, что же мы представляем собой. Вот, и вот поэтому мой первый вопрос, вот часто говорят, цивилизационная самобытность, цивилизационная идентичность, вот такое западное слово пришло. Что это такое? То есть, есть ли цивилизации самобытные, а есть несамобытные, которые вот все-таки цивилизации, но они какая-то боковая ветвь, какая-то дочерняя ветвь от каких-то других цивилизаций. Вот когда мы говорим о русской цивилизации, можем ли мы сказать, что это самобытная цивилизация?
Здесь куча вопросов в одном вопросе получилось, потому что цивилизация – это вот объективная реальность, как говорится, которая живет независимо от нас, причем живет в чудовищных временных горизонтах. Это тысячелетия. Государства умирают, возникают, народы, нации меняются, а цивилизация остается. Вот что такое цивилизация, которую некоторые признают, некоторые не признают?
Остается как реальность или как память?
Да,
ушла, допустим, древнеегипетская цивилизация, ее же нет сегодня с нами?
Ну, как нет? Дело в том, что вот то, что мы называем мировой цивилизацией, можно это представить как достижение технические и так далее, такое значение тоже есть, оно имеет право быть, но если говорить о цивилизации, которая вмещает в себя все, то есть вот реальная мировая цивилизация, то, безусловно, вот все то, что сделали фараоны, это неоценимый вклад, который трудно переоценить. В частности, любая локальная цивилизация, любой мир цивилизационный, который ушел, он оставляет по себе иногда очень значимую память.
И, наверное, вот, не только пирамиды, но и математика так, египетская.
Так же, да? Конечно, так же, как для, предположим, Европы и нас, это византийская цивилизация, причем для нас это ключевое начало.
А русская цивилизация – это живая цивилизация? Или это тоже история, вот, которая длилась, допустим, до 1917 или 1918 года, когда был злодейским образом убит последний русский государь, и все, и цивилизации нет? Или все-таки эта цивилизация длится, и мы являемся ее участниками?
Мало того, что она длится, она, в общем-то говоря, с точки зрения создателя теории локальных цивилизаций, и, кстати, приоритет, в общем-то говоря, за нами, за русскими, это Николай Яковлевич Данилевский и вот эта мощная линия западная, которая, в принципе, продолжает основу этой теории, это Тойнби, Хантингтон, современных авторов, вот все, в принципе, признают особую уникальность православной русской цивилизации. По-разному ее, конечно, объясняют, трактуют, здесь существуют разные подходы, но сам факт всемирного, как говорится, признания этой уникальности, не только мы, как говорится, гордимся своим прошлым, но весь мир, в общем-то говоря, не может без этого обойтись. Тойнби, например, говорил, что существует некий проект, можно сказать, проекция русской цивилизации в европейскую. Связывал этот проект, который перепахал изнутри всю западную цивилизацию с именами великих русских писателей, Достоевский, Толстой и так далее. Вот без них нельзя представить себе западную цивилизацию сегодня. Так же, как мы не можем представить себе нашу цивилизацию без влияния западного.
Цитата. Николай Данилевский. «Россия и Европа». Между тем, как англичанин, немец, француз, перестав быть англичанином, немцем или французом, сохраняет довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще замечательной личностью в том или другом отношении, русский, перестав быть русским, обращается в ничто, в негодную тряпку, чему каждый, без сомнения, видел столько примеров, что не нуждается ни в каких особых указаниях.
Вы говорите «русская православная цивилизация», но ведь православие – это мировая религия, мировая конфессия христианская, и есть и сербы, и болгары, и румыны, и копты, вот, и, я не знаю, там представители антиохийской там церкви, вот, что же, собственно говоря, делает ее русской? Да, и можно ли сказать, что это только православие? Или есть еще какой-то элемент, который создает вот эту русскую цивилизацию, именно как русскую цивилизацию?
Ну, здесь слово «русский» нас тоже вводит в некоторое заблуждение, потому что это тоже многозначный очень термин. Потому что, когда мы говорим «русский», мы имеем в виду и нацию граждан, прежде всего. Это значение, кстати, осталось во всех европейских и других языках, потому что вот когда там, например, говорят о русской мафии, в принципе, имеют в виду не этнических, конечно, русских, потому что их там в этой мафии нет.
Это тоже часть русской цивилизации?
В общем-то говоря, это территориальный подход к цивилизации. Он связан с тем, как велика была распространенность главного ядра, точнее, не ядра, а скорлупы. Скорлупа – это по Данилевскому государство. Вот какая была скорлупа, она была колоссальной и остается. Это самый большой государство в мире. И смысл этой скорлупы или государства по Данилевскому заключается в том, что он охраняет ядро, а ядро – это не что иное, как цивилизационная особенность России. Вот в этом смысле он объясняет вот, нелюбовь, скажем, мягко, либеральной общественности к русской цивилизации, потому что по мерилам западной науки и по мерилам западного мышления, менталитета, и об этом говорил Шпенглер и все другие, в общем, это, конечно, большое колоссальное заблуждение западной культуры, существует только одна цивилизация, а все остальные варвары. И это одна цивилизация, это европейская культура. Но европейская культура, когда она выдает себя за всеобщую цивилизацию, а она уже превращается из реальности в некий образ, который может быть пересажен в любую голову в любом конце света.
Ну, это идея Энгельса была, да? Дикость, варварство, цивилизация. Но то есть вот три ступени.
Это всеобщая идея. Маркс Энгельс, естественно, носитель и адепт этой версии. Вот, это как раз западная культура и западное мышление. И они, в общем, в определенной степени рабы были этого мышления, и Маркс Энгельс. Здесь ничего удивительного нет.
И им совершенно христианство не нужно было для того, чтобы объяснять
именно
вот эту схему.
Именно об этом
идет
речь.
То есть когда цивилизация, христианство здесь ни при чем.
Вот сама логика отношения к себе как к идеальному цивилизации, цивилизации-образцу, она не предусматривала всего того, что называется отличительными признаками. Вот отличительными признаками европейской цивилизации является то, что она христианская. И вот по самой логике мышления, то есть сказав «А, сговори Б», христианство стало ненужным. То есть его по-разному выжимают. Это десакрализация сознания массового, институтов государственных и так далее, которая доходит до апогея, то есть до глумления над святынями.
Ну вот смотрите, советский период русской цивилизации, действительно же тоже было глумление над святынями, выживание всяких упоминаний о Боге, о вере. Что, умерла русская цивилизация или все-таки как-то продолжала длиться и существовать вот в этом совершенно неблагоприятном для нее окружении или, как вы выражаетесь, скорлупе?
Вот, чтобы быть конкретным, скажу, наверное, и вы, конечно, это знаете, и наши слушатели это знают, что в 1937 году, ну, когда был апогей гонений на церковь и вообще репрессий в стране, богоборческой идеологии и все такое, провели всеобщую перепись населения. Причем в последний момент Сталин ввел в перепись вопрос о личном вероисповедании. То есть признаться в личном вероисповедании было, в общем-то говоря, чрезвычайно опасно, потому что вся эта информация, естественно, собиралась. Причем Сталин это делал сознательно, потому что предвоенные годы, и очень важно было понять, замерить уровень сознания масс, что для них будет самым святым, самым важным, самым главным, если святыни порушены и оскорблены, и повсюду идет глумление над святыми, а священство выморочено как класс, как сословие. Так вот, когда эта перепись состоялась, то все были потрясены, то есть большая часть респондентов заявили открыто, что они исповедуют
православие.
Нет, это не православие, речь идет о многих религиях. Там, кстати, по православию тоже такие же цифры. Там по разным возрастным и прочим градациям. Очень сложная была, в общем-то говоря, схема.
А эти данные были опубликованы тогда,
да,
публично?
Да, 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 угу. Да, да. Причем это повлияло в значительной степени на отношение к церкви в годы войны. Ведь помните, наверное, что первые слова, которые сказал Сталин, с которыми он обратился к народу, «братья», и сестры, так он произносил, братья и сестры. В принципе, представить себе какого-то руководителя высокого ранга, который так обратился бы к активу партийному, это было бы его последнее выступление.
Ну, нельзя сказать, что это обращение сразу всех восхитило, потому что люди, которые прошли через мясорубку лагерей, вернулись чудом каким-то с Соловков, да, они увидели в этом даже какое-то кощунственное издевательство, что кровавый тиран, сатрап, губитель, гонитель веры стал вдруг говорить на языке самой веры, непонятно почему.
Да, и представьте себе, это, конечно, может быть, было такое отношение, но для большинства людей, которые одновременно верили в идеологию, а идеология была действительно массовой, очень сильной, и это неоспоримо, потому что успехи первых пятилеток и все такое внушали очень большие надежды и веру, такую веру в государственную машину и прочее. Так вот, и одновременно хранили религиозная идентичность, вот это противоречие, когда идеология, идентичность религиозная сосуществуют, почему они враждебны по отношению друг к другу, это тоже было. Так вот, большинство людей, в принципе, это приняло как установку, которая изменила отношение, причем по вертикали власти, к церкви, и изменила в лучшую сторону. И поэтому война называется наша, вот эта Великая Отечественная война, с первых же ее дней ее стали называть народная,
отечественная
и
священная.
Священная.
Появилась песня 22 июня 1941
года. Это не случайно. То есть это идеологический поворот очень сильный. Угу. Я уж не говорю о том, что отношение к церкви изменилось, открывать стали храмы, приходы.
То есть вспомнили о том, что Отечество является святыней.
Вспомнили о том, ради чего люди готовы, за что они готовы умирать.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор кафедры философии, политики и права философского факультета МГУ, доктор философских наук Валерий Николаевич Расторгуев. Мы говорим о русской цивилизации и ее святынях. И вот здесь хотелось бы задать вопрос. Мы вот в предыдущей части говорили о войне и о том, как она изменила народное сознание. А вот святые русские, то, что первыми русскими святыми, как писал и Георгий Федотов, и Сергей Аверинцев, на это обращал внимание, были мученики Борис и Глеб. И то, что одним из последних русских святых стал, опять-таки, царь-мученик Николай II, Николай Александрович Романов, и его семья. То есть можно спорить о достоинствах и недостатках правления и последнего императора, и Романовской династии, но спорить о том, что его смерть была смертью жертвенной, смертью за Христа, очень сложно, потому что и по дневникам, и по личным свидетельствам мы видим, что царь исповедовал христианскую веру, отмечал, уже будучи в заточении, праздники, отмечал праздник Пасхи. Вот. Дает ли это какой-то особый характер русской цивилизации, то, что ее, если можно так сказать, обрамляют святые мученики? Ведь мученик – это человек, который с точки зрения светской этики, по сути, не стал вооруженно сопротивляться злу, покорился, да, вот, не стал биться до конца, как это предполагает вот такая героическая, стоическая этика. Что это говорит нам о русской цивилизации?
Дело в том, что вот у Петерима, митрополита Петерима, есть очень интересный текст, я его когда-то читал. Он как раз рассказывает об иерархии святых и говорит о том, что мучеников, в общем-то говоря, от государства, от власти за всю историю России до революции не было. То есть это были, соответственно, градации святых, и появилась вдруг новая, то есть страстотерпцы, то есть те, кто принял гонение от самой государственной машины, от самого Отечества, с которым она себя отождествляла. Это страшная вещь, когда государство отождествляет себя с Отечеством и разрушает основы цивилизационные, его суть, его природу. Так вот, поэтому государь – это одновременно и мученик за веру, и страстотерпец. То есть, вот когда говорят, помните, этот спор разгорелся о том, было ли это ритуальное убийство или нет, здесь как к этому подходить? Потому что святые, святыни – это и люди, это и предметы, и пищи, ну, все, что имеет отношение к Богу. Там, где пространство Богово, там и святыня. Вот царь – это помазанник Божий. И уничтожение царя, гибель его, смерть насильственная, мученическая – это, конечно, не что иное, как надругательство над святыней, сознательное кощунство. И, конечно, он по этому только признаку является это убийство ритуальным. Только поэтому, не говоря же обо всех остальных. Поэтому здесь все очень просто, в общем-то говоря.
Но ритуал предполагает, что есть какая-то другая святыня, ну, которую почитают убийцы.
Массовые убийства, они вырабатывают свой ритуал тоже, безусловно. Ритуал, как, ну, он предусматривает тоже своеобразную сакрализацию.
То есть такой безрелигиозный ритуал, да? У нас есть такое унитарное предприятие, ритуал, который вовсе не предполагает, что там должен быть какой-то религиозный культ.
Оно включает в себя соответствующий культ и соответствующие нормы. И, учитывая, что это смерть, потому что это что-то загадочное, и, в общем-то говоря, имеющее отношение к вечности, то здесь, хочешь не хочешь, какие-то из норм тоже приобретают сакральный смысл для населения. А вот планомерное массовое убийство, тогда еще только вырабатывалась модель ритуала. Конечно, они носили, безусловно, ритуальный характер. Все массовые зверства и убийства во всем мире, они носят массовый ритуальный характер. Это деятельность, которая ритуализируется. И причем люди, которые в ней участвуют, они думают, что они делают святое дело, потому что место, которое занимает у нас с вами святость, то есть Бог, Богово, здесь, то есть там, где надо принимать на веру, то есть не сомневаться, здесь, когда это вот основа жизни, ради чего стоит жить и умирать. Вот вместо этого как раз замещается идеология.
То есть палач – это тоже в определенном смысле жрец своей религии, антирелигии, религии дьявола, адовой религии.
Да. Вот. И, наверное, можно так сказать.
Почему так хорошо ощущали себя в пространстве советской культуры палачи, которые убивали по 10, по 20 тысяч человек, потом умирали в погонах с персональными пенсиями, с надгробием на Новодевичьем кладбище. Ведь до сих пор мы знаем, да, имена этих палачей, в том числе и участвовавших в убийстве императорской семьи в Екатеринбурге.
Да, и дело в том, что они сами гордились этим до последних своего часа, и огромное количество людей гордились ими. То есть это культ идеологии, он в определенном смысле не менее сложен, не менее устойчив, хотя, конечно, менее устойчив, что я говорю.
Менее устойчив, потому что идеологии меняются.
Да, конечно. Святейший патриарх как раз говорил однажды, Кирилл, об идеологиях, когда вопрос возник, что я как-то подумал, он просто рассуждает, как-то подумал вечером и понял, что идеология – это вот как бабочки, то есть они приходят и уходят, а вера остается. И он прав, хотя идеологии, в общем, насчитывают и 100 и более лет, вот эти вот большие политические идеологии, но речь идет о том, что к ним, под эту крышу их идеологий, привязываются совершенно разные модификации, они меняются поколение к поколению, партийные идеологии вообще имеют малое отношение к своим теоретическим предтечам. Хотя они все радикальные, и все, в принципе, богоборческие.
Вот. А как вы относитесь к мысли, которую иногда высказывают, вот давайте мы православие сделаем идеологией? Вот пусть наша идеология будет христианская вера. Возможно это?
Здесь, во-первых, когда говорят идеология в позитивном смысле, ведь это слово тоже, оно имеет очень много значений, и с ними надо считаться, они все в нашем языке и в нашем мышлении. Мы говорим о идеологии самолетов пятого поколения. Идеология – это просто замысел, без которого не может быть ничего построено и сделано. Поэтому вот когда говорят, что у нас запрещена государственная идеология по Конституции, Конституции. Кстати, она запрещена по Конституции. Это совершенно бред. Потому что Конституция – это квинтэссенция политической идеологии.
Да, это удивительно.
То есть ее просто запретить невозможно. Но когда это нам объясняют, что она запрещена правильно, и указывают на том, что запрещена какая идеология, оказывается, государство не имеет права иметь свою долгосрочную стратегию. Потому что стратегия – это тоже идеология в определенном смысле, но это не политическая
идеология.
Кстати,
мне это напоминает немножко демилитаризованную Японию, да?
Да, вот, да,
которой
да.
запретили иметь армию, потому что она была повязана с фашистской Германией, участвовала во Второй мировой войне. Вот, то есть, все равно, конечно, какие-то силы реагирования милитаризованные в Японии есть, да, но это не называют армией, а называют как-то по-другому, например, полицией. Да? Вот точно так же и это какое-то стыдливое непризнание того, что у государства есть своя идеология, пускай она долговременная, кратковременная, как-то реализующаяся.
Цитата. Александр Панарин. Православная цивилизация в глобальном мире. Само греческое, восточно-христианское исповедание к тому времени, когда Московская Русь обрела государственную самостоятельность, утратило географическую и цивилизационную привязку по причине гибели Византии и стало восприниматься как священное наследие, находящееся в опасности и нуждающееся в срочной защите. Наша идентичность в качестве Святой Руси и определилась в XV веке в форме народозащитника православного идеала, который больше некому охранять. Речь, таким образом, идет об идиократической идентичности, основанной на привязанности к священному идеалу, тексту, и на аскезе, необходимой для того, чтобы ему соответствовать и сберечь от посягательств.
Но все-таки православие может ли быть такой идеологией?
Православие может быть такой идеологией, если иметь в виду государственную стратегию. Во всяком случае, в ряде стран мира православие является государственной идеологией, в общем-то, распространено в Европе, в православной Европе распространено. Это модель европейского типа. Она закреплена это в Конституции. Именно называется одна или две религии доминирующие. Финляндия, например, может служить
небольшая примером. Страна, но имеет две государственных религии, одна из которых православие.
Да,
хотя там 1% православно верующих людей,
я остальные протестанты. Но это не наша модель, но тем не менее такая модель имеет право на существование. Это западная модель, пришедшая к нам оттуда.
У нас в гостях сегодня Валерий Николаевич Расторгуев, профессор кафедры философии, политики и права философского факультета МГУ, и мы говорим о русской цивилизации и ее святынях. И после небольшой паузы мы продолжим наш разговор в эфире «Радио Вера» в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.